попробуем.
Сейчас они свободные.
Не свободные? Итак, я надеюсь, что за 2 недели, даже 3, с тех пор, как было объявлено, что в этом сезоне мы начнем с серии докладов или лекций, если это будет получаться, по введению в философию, все уже к этому привыкли, к этой мысли, успокоились. И вопросов по этому поводу не возникает. Поэтому я практически сразу начинаю говорить о философии. Опять же, надеюсь, что большая часть публики прочитала то, что было выставлено на сайте. И из этого коротенького отрывочка, который как бы представляет собой некую импровизацию на тему первой лекции, вы уже должны были вынести представление, что докладчик, не может с полной уверенностью и сталью в голосе сказать, что такое философия, чтобы вы могли это записать, выучить наизусть и запомнить на всю жизнь. Более того, я думаю, что никто не взялся бы, вот при здравом размышлении, никто не взялся бы сказать, что он знает, что такое философия, знает философию, и поэтому то, что он рассказывает, пишет, это и есть там, ну, не то чтобы даже вся философия, а философия вообще. Поэтому любой рассказ о философии, если он чего-нибудь стоит и заслуживает внимания, представляет собой некое философствование. Поэтому и свои доклады, вот эти вот лекции, я буду пытаться, по крайней мере, в них философствовать. Буду строить как философствование. И самый первый момент, который необходимо зафиксировать и отметить, что все, что мы знаем или представляем себе про философию, представляет собой некий разговор и размышление. Размышление вслух или имитация размышления, записанное в тексте. Рассуждение даже, не размышление, а рассуждение. И в этом смысле философия попадает в разряд очень большого числа. Философия попадает в разряд большого количества разных других разговоров и размышлений, и рассуждений. При этом смысл разговоров и рассуждений определяется тем, насколько они содержательны. То есть, грубо говоря, о чем разговаривают и о чем рассуждают. Если мы разговариваем о том, что знаем, или о том, что известно, то это ни в коем случае не может быть отнесено к разряду философствования. Если мы пытаемся рассуждать о том, что в принципе может быть оформлено как знание или оформлено как знание, но мы этого не знаем, то это тоже не может быть отнесено к разряду философствования. Разговор и рассуждение, которое может там характеризоваться как философское, всегда находится на какой-то границе знания. Когда мы оказываемся в ситуации, что мы чего-то не знаем, или у нас недостаточно знания об этом, но тем не менее по каким-то причинам эта тема, эта область требует нашего к себе внимания, вот в этом месте может начаться философское рассуждение и философский разговор. Поэтому вот первую часть текста, который я разослал накануне этой лекции, я назвал «Иллюзия знания». Мне этот кусок, или вот эта вот подтема про иллюзию знания, иллюзорность пребывания человека в знании, очень важен, этот кусок очень важен. Потому что на сегодняшний день мы имеем дело с очень низким интересом к философствованию и вообще к какой бы то ни было философии. Я не знаю, как в других странах или в других культурах, но в Беларуси, когда начинается, скажем, философствование, или мы сталкиваемся, встречаемся с этим где-то, то обнаруживаем, что большая часть слушателей, участников к этому, участников разговора к этому абсолютно безразлично или даже враждебно настроено. Откуда берется вот эта вот враждебность, или в мягком случае безразличие? Она берется от того, что современные люди пребывают вот в этой самой иллюзии знания. Они думают, что если они чего-то не знают, то обязательно есть где-то люди, которые это знают, и поэтому незачем философствовать, незачем рассуждать, незачем говорить, нужно просто обратиться к знающему человеку, и он расскажет. Расскажет в совершенно другом жанре и в другом типе говорения, не таком, как философское. Я надеюсь, что даже вот из этого небольшого фрагмента говорения и из того кусочка текста, который вы получили, сама вот эта вот как бы ситуация, вот эта вот трудность, затруднение, они понятны. Потому что как выглядит философское рассуждение или философский разговор? Констатируется, что все присутствующие или все участвующие в разговоре, принимающие участие в рассуждении, имеют очень смутное представление о теме рассуждения. Именно это выступает мотивацией к тому, чтобы начать философствовать. Мы начинаем рассуждать о том, чего не знаем. А если кто-то из присутствующих думает, что он знает, или, по крайней мере, подозревает, что кто-то об этом знает, то тогда вот такое рассуждение с презумпцией незнания, оно выглядит глупым. Только безумные люди, или люди, в общем, с не очень хорошо организованным умом, могут говорить о том, чего не знают. И согласитесь, что большинство безумцев или умалишенных, по крайней мере в обыденном восприятии этих людей, это люди, которые говорят о том, чего не знают. Но к этому же разряду относятся и философы. И философствование относится как раз к говорению о том, о чем никто ничего не знает. И именно это заставляет людей выходить в эту особую область, особую сферу деятельности и мышления, которую мы называем философией. В этом смысле вот это вот противоречие, с одной стороны, между знанием и тем, что является содержанием философского рассуждения и философского разговора, и противоречие между тем, что обычно поднимается под умом и, опять же, философским рассуждением, оно и задает очень такую сложную и проблемную сферу или зону существования философии. Итак, философы говорят о том, о чем не знают, рассуждают об этом, а нормальные люди, умные люди, никогда не говорят о том, о чем не знают. О том, о чем не знают, надо молчать. Соответственно, любая ситуация философствования воспринимается как ну, какая-то ненормальность, как некое безумие. Между прочим, так было всегда. Если люди, которые интересуются философией, знают немножко античную философию, то они знают и о том, что происходило с человеком, который, ну, так скажем, принято считать, который первым стал называть себя философом, Сократом. Его преследовали именно за то, что он приходил, как все порядочные афиняне, на агору, в публичное место, и начинал рассуждать о том, о чем не знает, и тем самым, по мнению афинских обывателей, развращает молодежь. Молодежь должна заниматься приложением ума к практической повседневной жизни и деятельности. Нужно напрягать ум там, или пользоваться знанием для того, чтобы там, делать вино, управлять кораблями, вести торговлю там, или еще что-нибудь, но ни в коем случае не тратить время попусту, обмусоливая то, чего никто не знает. Сократ же занимался именно этим. То есть, вот даже сам по себе сократический метод, маевтика, он именно таким образом и выглядит. Сократ подходил к какому-нибудь человеку и спрашивал какую-нибудь простейшую вещь. Ну, прям, что есть, там, скажем, красота. Ну, и человек ему говорил, кто же этого не знает. Собственно, обыденные какие-то простейшие слова, которые употребляют люди, всегда наполнены каким-то таким само собой разумеющимся и безусловным смыслом и содержанием. Там нечего размышлять. Когда мы употребляем общеизвестные слова, мы знаем, что за этим стоит. Все об этом как бы должны знать. Сократ усомневал то, что говорилось по поводу этих обыденных вещей. И с этого начинался какой-то очень странный разговор. По крайней мере, разговор, связанный с длительным состоянием удивления у говорящих. И вот это удивление, или философское удивление, есть один из признаков вообще философского разговора, ну и в частности вот этого метода философского разговора и философского рассуждения, который изобрел Сократ, маевтики. Нужно было вызвать у собеседников удивление. Но при этом, я так думаю, что до того, как вызвать это удивление у собеседников, Сократ сам удивлялся. И, в общем, это тоже выступало и для него, ну, таким мотивом выхода на площадь и на рынок, на агору и начало разговора. Зачем, собственно, человек выходит и начинает говорить о том, о чем не знает? Сократ тоже задумывался об этих вещах, и поэтому он придумал еще одну такую штуку для оправдания своих действий. Он говорил, что вот этим, чем он занимается, могут заниматься только досужие люди. Люди, имеющие досуг, не обремененные практическими задачами и не участвующие в том, чтобы производить, там, скажем, зерно, стричь овец, делать амфоры или статуи, или еще что-нибудь. Человек, у которого нету бытовых и практических задач. Ну, практических в плане вот какой-то такой повседневной жизни. Человек, которому нечего есть, он занят. Он должен добывать себе еду. Человек, у которого не обеспечена, скажем, еда там на зиму, или кров, или там еще какие-нибудь потребности. Он тоже занят, он, ему некогда заниматься досужими рассуждениями и разговорами, он должен обеспечивать себе и, там, скажем, своей семье или там, своим согражданам эти потребности. Поэтому всякий человек, включенный в практическую деятельность, с точки зрения Сократа, по крайней мере в описании Платона, естественно, не мог и не имел склонности заниматься философствованием. И только человек, который был совершенно не обременен ничем, имел досуг, он и мог заниматься вот этим. Соответственно, кто мог относиться к таким людям, которые имеют досуг? Кто мог заниматься этой самой философией в те времена? Это были дети, времяпрепровождение которых по-гречески так и называлось. Досуг или досуг. Как там правильно ударение ставится по-гречески. Вот. Но мы знаем это слово под другом звучании. Школа. Собственно, слово школа это и есть детский досуг. Итак, дети могли заниматься этим. Ну или некая там часть детей уже достаточно подросших, чтобы владеть вполне языком, но еще не ставших взрослыми, чтобы обременять себя какими-то задачами, потребностями практической жизни. Другая группа населения древних Афин, которая имела досуг для того, чтобы заниматься вот такого рода рассуждениями и разговорами, это, конечно же, аристократия. То есть это люди, на которых работали другие, и которые имели достаточно всего для жизни, чтобы не иметь практических задач. Время от времени аристократию мобилизовали на войну, когда возникала угроза государству там, и так далее, они шли воевать. В перерывах между войнами они немного посвящали времени упражнениям военным, а все остальное время они были свободны и могли бы себя посвятить этому. И была еще одна категория людей в древних Афинах. Это особого рода маргиналы, которые не были аристократами и поэтому не имели очень, ну, скажем, обеспечения своей жизни, но тем не менее имели настолько низкие потребности, что могли себе позволить не обременяться добыванием хлеба насущного и так далее. При этом вот эти три группы людей, ну, ладно, последним еще как бы характерными представителями этой последней группы был не только сам Сократ, но люди, которые попытались взять этот аспект у Сократа в его жизни и возвели его в принцип. Они называли себя киниками. Киниками от места, где они собирались, киносарк, собачье место. Ну и когда их дразнили по этому месту собаками, они с такой своеобразной гордостью приняли это название, кинос, и стали сами себя называть собаками. Так вот, типичным представителем этих киников был, скажем так, внучатый философ, да, ученик ученика Сократа, Диоген, который сознательно ограничивал свои потребности до полного минимума, чтобы иметь досуг, вести философские разговоры и заниматься философским размышлением. Вот эти три группы людей, которые в Афинах культивировали философию, философские разговоры, философское размышление, и к этим группам людей Сократ, во всяком случае, никак не мог причислить специальную категорию людей, которые назывались софистами. Софисты – это группа людей в Древней Греции. Сначала не в Афинах, они зародились в так называемой Великой Греции. Великая Греция – это Сицилия и юг Италии, там, где сейчас Калабрия и так далее. Затем они распространились на Ионийское побережье, которое сейчас в Турции, остатки которой могут наблюдать все посещающие турецкие курорты туристы. И затем уже только они появились в континентальной Греции, на полуострове, в том числе и в Афинах. Это люди, которые зарабатывали себе на жизнь, имитируя умные разговоры и умные рассуждения. Софисты уже ко времени Сократа очень сильно дискредитировали мудрость, мудрствование, вот это вот досужее занятие разговорами и рассуждениями без знания об этом. Настолько дискредитировали, что само по себе упоминание софистов уже характеризовало, в общем, человека как глупого и незнающего. И тем не менее, может быть, в силу отсутствия достаточного количества развлечений в Древней Греции, софистические упражнения пользовались определенной популярностью, и их приглашали точно так же, как гетер, музыкантов, поэтов, на всякие тусовки богатых людей, где они занимали присутствующих вот этими своими умствованиями. Поэтому, помимо того, что, вот как я писал в тексте, у философии такие сложные и странные отношения со знанием и с умом, практическим умом человека, со здравым рассудком, в самые первые времена у древнегреческих философов возникли напряженные отношения с мудростью. Может быть, они бы сами по себе, по отношению к мудрости, эти сложности не возникали, если бы мудрость не препятствовала возможности вести философские беседы, философский разговор. Потому что, вот если мы говорим, что философский разговор, философское рассуждение происходит в области, где никто ничего не знает, то если в этой компании появляется мудрец, то разговор не получается. Если никто ничего не знает, то в этом незнании участники философского разговора как бы равны. Как бы там есть определенная доля неравенства и неравноправия, но пока она мне сейчас не существенна. Если в компанию затесался мудрец, то он точно не равен всем остальным. И тогда философский разговор из разговора одинаково незнающих темы рассуждения превращается в некое вещание мудреца на эту тему и слушание остальных. В этом смысле вот то, что у нас сейчас происходит с вами, оно, конечно же, не является в полной мере философским разговором, потому что оно напоминает вот эту самую софистическую ситуацию, когда один чего-то вещает, а другие вот с бумажками, с там конспектиками даже чего-то себе помечают. Не дай бог, если вы помечаете себе то, что вы потом выучите и будете использовать как знание. Хотя, при всем при том, в моем говорении, конечно же, я время от времени вынужден апеллировать к некоему знанию, без этого никак нельзя, но об этом я тоже чуть позже скажу. Итак, у философа странные и натянутые отношения с знанием, странные и натянутые отношения с умом и здравым смыслом, и странные и натянутые отношения с мудростью, которая даже и если не является знанием, а, скажем, является там откровением, или происходит из откровения, интуиции, там, богатого жизненного опыта или еще чего-нибудь, она, тем не менее, мешает или препятствует введению философского разговора и философского рассуждения в силу неравенства участвующих в разговоре по отношению к теме разговора. Соответственно, можно было бы разобрать последовательно, что происходило вот с этими самыми натяжками или вот этими странностями отношения философии с вот этими вот, ну, пока названными тремя сущностями – знанием, умом или здравым смыслом и мудростью. В всяком случае, проблема знания, откуда оно берется, что оно означает, где у него границы и пределы, это достаточно старая тема рефлексии самой философии. Философия так или иначе постоянно должна была иметь дело со знанием. Вот здесь придется еще один экскурс небольшой сделать в древнегреческую ситуацию философии. Я уже говорил о том, что Сократ был, ну, по крайней мере, по преданию, первым человеком, который отказался от того, чтобы называться мудрецом, то есть софистом. София – мудрость, и, соответственно, причастные к этой самой мудрости люди назывались в Греции софистами, вот этими вот болтунами, умниками. Но помимо этих софистов были еще мудрецы, к которым греки относились, ну, с неким почтением. По крайней мере, была такая традиция считать, что греческая культура закладывалась, кроме всего прочего, еще и семью мудрецами. Среди каковых называлось там много человек, человек 12-14 разных имен, но тем не менее вот эта вот сакральная цифра 7, она обозначала вот эту вот как бы первую когорту людей, которые порождали греческую мудрость. Одним из этих мудрецов, как правило, первым и, как правило, никогда не исключавшимся из списка семи, был Фалес. Фалес, человек, по легенде, по преданию, учившийся у представителей более древних культур, как там рассказывается, он учился там у греческих, у египетских жрецов, у халдеев в Вавилонии и у гимнософистов Индии. Кто такие гимнософисты, правда, никто не знает. Но, тем не менее, он у них там чему-то учился. Фалес был родоначальником, как потом это стали называть, ионийской школы философии, или милетской школы философии, которая занималась, или в основном интересовалась физикой, или природой вещей. Физис, как природа вещей. Или первоначалами, природой первоначалами. И вот Фалес, а затем его последователи из Милетской школы, Анаксимандр и Анаксимен, рассказывали всякие басни, что в начале вещей, в природе вещей, лежит там некая одна субстанция. Среди субстанций этих могли называться там вода, огонь, еще какая-нибудь ерундень. Но тем не менее, как бы это называлось. При этом это порождало определенное знание. Дальше потом последователи, ученики этих людей начинали всем рассказывать, что, например, там в начале всего сущего лежит там огонь. Или вот как второй после Фалеса ученик Анаксимандр, он говорил об Апейроне. Что такое Апейрон? Точно так же никто не знает, прямо как и про гимнософистов. Но, по крайней мере, про Апейрон можно рассуждать. Там это хоть в какой-то степени попадает в разряд философствования, потому что что это такое? Какая-то такая сущность, придуманная самим Анаксимандром. И поэтому как бы она неощущаема, неуловима. Про нее можно рассуждать. Как потом, уже, там, скажем, Левкип с Демокритом придумали атом. Тоже никто не знает, что это такое, но тем не менее, как бы об этом можно было рассуждать, и целый там период философии об этом там рассуждали. Сократ отказался и от этих вещей. Несмотря на то, что Милетская школа во главе с Фалесом называется философией, но она философией на самом деле не является. Потому что придуманное кем-то знание кладется как бы в основу трансляции, и дальше уже транслируется как знание. Потом, правда, приходит другой философ и опровергает это знание, но опровергает не аргументируя, опровергает не каким-то легитимным путем, а просто выставляя вместо объявленной кем-то первопричины всех вещей или начала всех вещей какую-то другую вещь. Сократ ничего этого не делал. И именно поэтому все-таки у нас есть все основания считать, что если уж мы рассуждаем про философию как таковую, то лучше начинать это самое философствование с Сократа, а не с тех как бы философских школ, которые были досократическими, в частности вот эта школа милетских физиков. А уже с Сократом началась рефлексия вот этого самого знания, потому что Сократ знал, что он, ну как это, не знает даже того, что он ничего не знает. Потому что одна из этих самых максим греческих мудрецов, она вот так и звучала. Я знаю, что ничего не знаю. Сократ усомневал даже это, и поэтому он действительно занимался вещами, которые как бы ему не были известны. Он их не знал, но вынужден был рефлектировать. Соответственно, откуда берется знание, где оно кончается, на чем оно базируется и так далее. Затем уже я сразу бы перескочил там целый ряд всяких исторических этапов и говорил о Николае Кузанском, который еще в 15 веке, еще в период господствования полностью схоластической философии, вот выдвинул эту категорию и стал говорить о знании о незнании или об ученом незнании. Он, собственно, и обозначил самым примитивным, самым простейшим способом вот эту ситуацию. Обозначив, не обсуждая того, что такое знание, обозначив сферу знания или ограничив знание некой сферой, он говорит о том, что каково бы ни было первоначальное исходное знание, эта сфера расширяется, и важна, на самом деле, граница. Знание и незнание. И, собственно, по мысли Кузанского, как бы и философ, но в последующем там ученый, балансирует вот на этой самой границе. Он постоянно делает экскурсы в незнание. Но для того, чтобы заходить в эту самую зону или сферу незнания, необходимо каким-то образом иметь карту, куда мы ходим. Иметь знание о незнании. Знать, чего не знаешь. И, собственно, вот у Николая Кузанского появляется по отношению вот этой первой странности философии хоть какая-то схема, хоть какой-то путеводитель. Что значит тогда разговаривать философски? Что значит философски рассуждать? Это рассуждать о том, что находится за границей этой сферы. Попытаться, не имея знания, умозреть, что там за этим. И, собственно, вот такого рода умозрение по отношению к знанию долгое время, а может быть и на протяжении всей истории философии, и фундировало, задавало то, чем занимаются философы. Пытаются умом прозреть то, что находится за границей знания. Затем здесь важно, опять же, было, можно было бы упомянуть или сформулировать другую вещь, связанную как бы с продолжением этой темы, с обсуждением странностей отношений философии и знания. Это все, что связано с агностицизмом. Агностицизмом принято называть такую философскую установку, которая утверждает, то знание наше не только ограничено тем, что уже познано или превращено в знание, но оно ограничено какой-то такой сферой, другой, где лежит вообще непознаваемое. То есть до поры до времени мы можем расширять сферу знания, как амебу какую, захватывать все больше и больше куски того, что являлось незнанием раньше. Но есть нечто фундаментальное, принципиально недоступное знанию и познанию, к которому вообще нельзя приблизиться. То есть если, там, скажем, философская установка Кузанского, она касалась только разграничения сферы знания и незнания для того, чтобы постоянно осуществлять экспансию в сферу незнания, то агностицизм кладет еще и другую границу. То есть знание, конечно, может расти, мы много чего можем узнать и познавать, но есть то, чего мы познать никак ни в коем случае не можем. Ну, например, там, скажем, рожденное в недрах философии схоластической, эта установка говорила о том, что невозможно познать волю Бога. Или философии человеческой, человеческому знанию невозможно приблизиться к абсолютному знанию, которое есть у Бога. А уже философский агностицизм XIX века был более, наверное, примитивным. И в этом смысле они пытались вычленить какие-то такие вещи в незнаемом, которые точно не поддаются познанию. Ну, например, скажем, психофизическая или психофизиологическая проблема. Вот это была тема достаточно многочисленных спекуляций философских и квазифилософских, квазинаучных спекуляций в XIX веке, когда говорилось, что мы не можем, скажем, заглянуть в душу другого человека, поэтому что происходит в психическом мире других людей, закрыто от знания вообще. И вообще, что находится в этой самой психической сфере, неизвестно. Упоминавшееся мною в этом тексте, который я раздавал, деятели XIX века, ну, в частности, Эмиль Дюбуа-Реймон или Эрнст Геккель, они постоянно, можно назвать массу других имен подобных, они постоянно занимались выяснением отношений. Ну, например, Дюбуа-Реймон обозначает целый ряд вещей, которые, как, с его точки зрения, никогда не будут познаны, и о них никогда у человека не будет знания. На что Эрнст Геккель, наоборот, прописывает мировые загадки, ставя задачу на познание. Фактически делает одну из первых научных программ, таких отрефлектированных научных программ, куда должна осуществляться экспансия знания. Затем вот эта вот проблематика, которая была задана еще Кузанским по отношению к ученому незнанию, она вообще переходит в зону или в сферу науки и становится предметом научной методологии. И тогда как бы эта часть, которой раньше занимались с удовольствием и с интересом многие философы, перешла в область научной методологии и построения научных программ. Ученое незнание или знание о незнании стало способом, с помощью которого прозревается вот эта вот окружающая сферу знания, какая-то область, куда, где мы не знаем. Там прокладываются определенные маршруты и карты, и в эту сферу устремляется человеческая активность. Но активность не разговаривательная, как философия, не рассуждательная, а какая-то деятельная активность. Потом уже в более поздние времена Карл Поппер специально описал даже путь в такой четырехчастной схеме по этому поводу. Он говорит о сфере незнаемого как о проблеме. Ну, здесь я немножко пропустил, там в тексте, по-моему, если я правильно помню, чего я хотел написать и чего я написал, там упоминается Николай Гартман с его апоретикой. Николай Гартман, понимая, что вот это вот балансирование на грани знания и незнания есть постоянное состояние философии, и, собственно, философия существует до тех пор, пока длится вот само по себе это балансирование, само по себе это балансирование на границе знания и незнания, и вот это балансирование, состояние этого балансирования, если оно сформулировано, мы можем называть проблемой или считать проблемой, философской, научной или еще какой-то проблемой. И поэтому, скажем, философия древних греков питалась разного рода проблемками, которые набросали несколько поколений софистов. Они придумали всякого рода интеллектуальные заморочки, которые назывались апориями, и теми средствами, которыми располагала культура мышления Древней Греции, эти заморочки или эти апории разрешены быть не могли. И пока люди не утрачивали интерес к их обсуждению, Ну, они как бы находились в состоянии такого квазифилософского рассуждения. Так вот, Николай Гартман, рефлектируя эти вещи, задумал снабдить философию и науку специальными средствами работы с проблемами, деления проблем и так далее, поэтому выдвигал задачу построения специальной философской дисциплины апоретики. Но это я к тому, что перескочив к тому, что Карл Поппер обозначал вот эту свою четырехчастную схему работы не знаем таким образом, что первоначальная проблема стимулирует выработку некоторых предварительных теорий или гипотез, если так огрубить слегка. Затем идет наработка эмпирического, там, фактического материала под доказательство этих гипотез. Потом наступает критическая фаза отношения к вот этой аргументативной части решения этих гипотез. И после этого порождается новая проблема. И таким образом само по себе, скажем, освоение знания, знание, превращение его в знание, оно приобретает некую длительность. Если до поры до времени люди, балансировавшие на грани, на границе знаемого и незнаемого, напрягались и могли заглянуть за эту границу, и тем самым, заглянув туда, превращали это опять в знаемое, но само по себе вот это вот действие познавательное, оно, в общем, не разворачивалось. Оно было каким-то свернутым познавательным актом. Поэтому долгое время деятельность ученых была такой эзотерической, сакрализованной, когда предполагалось только гении, прозревая там своим гениальным умом сферу незнаемого, получают это самое знание. Только ко времени Поппера развитая наука уже имела развертку вот этого акта. И поэтому то, что раньше выглядело единомоментным каким-то актом, вот мы не знали, не знали, не знали, вот я уже знаю. Да? И всем расскажу. То дальше у Поппера, это на самом деле еще до Поппера это все дело было описано, научный метод начали разрабатывать практически сразу с возникновением науки. Вот эта вот процедура или деятельность по приобретению знания была определенным образом прописана. И эта длительность, она была фактически осваиваема отдельными людьми или там коллективами какими-то научными. И поэтому метод познания, способ познания, зафиксированной методологией познания, он не отменял вот это балансирование на грани знания и незнания, а фактически просто его разворачивал. Разворачивал в некий порядок действий, и этот порядок действий следовало освоить и двигаться в этом смысле дальше, балансируя вот на этой границе между знаемым и незнаемым. Вот это то, как, по крайней мере, некоторые философы рефлектировали вот эту странность отношений философии и знания. Точно так же эта странность или заморочка философская, взаимоотношения философствования, философского рассуждения, философского разговора с практическим умом, она тоже всегда беспокоила философов. Ну, по крайней мере, еще со времен Платона эта тема достаточно интенсивно обсуждалась, но она, в общем, так или иначе обсуждаясь, не выходила за рамки того, что сформулировал, согласно тому же Платону, сам Сократ. Практический ум мешает философствованию. Практически в любом смысле, даже в каком-то там смысле эмпирического познания, чувственно-эмпирического познания. Поэтому вот эта вот известная, опять же, схоластическая басня, которая приписывается там разным философам, но вот, скажем, я ее впервые услышал по отношению как бы к Ансельму Кентерберийскому, который рассуждал о том, чего не знает, со своим там ученым приятелем, и в частности, они не знали, есть ли у крота зрение. Когда не философски настроенный монах предложил им живого крота, чтобы они посмотрели, есть ли у крота зрение, и перестали говорить глупости, то этот монах получил палкой, посохом от Ансельма Кентерберийского с приговариванием, что их интересует принципиальный крот и принципиальное зрение, а не эмпирический практический крот, у которого это зрение может быть или не быть, но их, философов, это нисколько не колышет. Ну, честно говоря, вот эта басня, она вообще очень хорошо иллюстрирует взаимоотношения философского разговора и философствующих рассуждателей, да, и большую часть людей, которые как бы к этому не склонны. Действительно, с точки зрения нормального садовника или там монаха и так далее, эти философы занимаются глупостями какими-то. Вместо того, чтобы посмотреть и проверить, они рассуждают и разговаривают на эту тему. Но надо сказать, что я, по большому счету, очень сильно симпатизирую этому садовнику и этому человеку, который предложил прекратить глупый разговор с халастов, потому что в самом деле это не философия, это симуляция. Мы можем, собравшись любым составом людей, там, скажем, 2 человека, 20 человек, 200 человек, покрыть совместной своей памятью определенную зону знания. А мы чего-то знаем все вместе. И, конечно же, эта маленькая зона, которую мы все вместе 20 или 200 человек знаем, несопоставимо с той сферой знания, которая уже сегодня существует. Или третий мир, как его Поттер называл, миром знания. Он существует. И мы можем пытаться говорить не о том, о чем мы сами знаем, а о том, чего мы не знаем. Но если мы говорим о том, чего мы не знаем, но это уже как знание существует где-то в книжках, в вещах или еще где-нибудь, это не философия. Это псевдо, квази, как хотите, философия. Философия начинается только вот здесь. Там, где мы действительно выходим за пределы незнаемого. Да.
А как же тогда с Сократом, который спрашивал про красоту? Ведь какое-то знание о красоте было у того, кто очевидности рассказывал про то, что это такое?
Но он про это и спрашивал, для того, чтобы проблематизировать или
любое знание можно
фальсифицировать. Любое. Любое.
Тогда в чем разница? Выход на границы или работа с тем знанием, которое есть, его фальсификация?
А, любое. Ну, опять же, находясь здесь. Если мы действительно находим или выходим на границу, где дальше знания нет.
Как определить? Непонятно.
Для этого надо освоить введение философии, выучить все, что знает человечество. И после этого, как учил этот самый товарищ Ленин, коммунистом можно стать, только освоив весь багаж знаний, накопленных человечеством.
Это что много знаний.
Да.
Будете забыть потом.
Да. Но изобретение велосипедов, вот оно никогда не считалось достойным занятием.
Вот понимаете?
Ни для кого, даже для философов.
Вот это вот, ведь можно говорить, что там разговор о красоте, да, и проблематизация очевидного там представления о красоте, это тоже изобретение велосипедов. Зачем заново это обсуждать, если это и так всем понятно?
А Сократу было проще. Сократ жил в те годы, когда эстетику в афинских вузах не преподавали. Поэтому он апеллировал к обыденному сознанию, в котором знание как бы очень тонко и поверхностно, минимально. На сегодняшний день, если вы выйдете на площадь рыночную, где у нас рыночная площадь, там, на Динамо, например, там, да, вот, и начнете спрашивать у тусующихся там зевак, что такое красота, вы не начнете философствовать. Потому что для того, чтобы это спрашивать, надо выйти в то место, где люди все знают про эстетику, и там проблематизировать можно только с ними. Поэтому на самом деле сфера применимости философского разговора и философского рассуждения на сегодняшний день намного меньше, чем во времена Сократа. То есть, с одной стороны, она, конечно же, на самом деле широка, потому что чем дальше расширяется сфера знания, тем в большей степени мы выходим на незнание.
Ну, больше границ.
Да. Но с другой стороны, чтобы туда добраться, нужно пройти путь, да, миновать всех тех профанов, не знающих чего-то в этой сфере знаний, да, чтобы дойти до тех, которые как бы это освоили, начинать разговаривать там. Поэтому количество людей, с которыми можно философствовать сегодня и в древние времена, принципиально разное. Даже не количество как таковое, а относительное соотношение. Почему я говорю, опять же, мне важна эта самая иллюзия знания, потому что большинство сегодняшних людей пребывает в этой самой иллюзии. Греческие собеседники Сократа, они академиев не кончали, их еще тогда не было. Поэтому каждый из них фактически покрывал то наличное знание человечества об этих вещах, о которых рассуждал Сократ, и, в общем, в этом смысле почти любой житель Афин, если он не был дебилом полным, он был пригоден к философскому разговору. Сегодня это не так.
А вот предполагается ли то, что если мы постоянно уходим в сторону знания, мы будем постоянно обогащать знания, и это, ну, просто из того, что вы говорили, философия вообще не стремится к тому, чтобы накопить знания.
Само по себе это, конечно, не нужно. Именно поэтому, опять же, философией не могут заниматься любые люди, которые просто стремятся к знанию ради знания, как такового, или там стремятся выходить на незнание. Но просто появляются ситуации, в которых мы оказываемся, которые требуют от нас каких-то решений, поступков, действий, а эти поступки, решения и действия никак не обеспечены знанием. Ну, скажем, приходит молодой человек там, к вам на первом курсе, да, познакомился и тут же делает вам предложение руки и сердца. Ваши действия. Вообще-то вы начинаете об этом говорить. Сама с собой, с подружками там, и так далее. Да? Потому что очень часто мы оказываемся в ситуации, когда мы чего-то не знаем. И нам об этом надо говорить. Другого способа у нас нет. Человек – существо говорящее и рассуждающее. Когда мы сталкиваемся с тем, чего не знаем, мы об этом говорим. Есть, правда, люди, которые и даже в этих ситуациях не говорят. Они просто придумывают себе какую-то фигню, какой-нибудь фантом, и действуют, исходя из фантомов. Или пытаются вместо фантомов заимствовать прошлое знание из прошлых ситуаций. Но это, как бы, тут уже я сразу воспользуюсь этим вашим вопросом, чтобы перейти к другому аспекту отношений, а именно аспекту отношений философии и здравого смысла, или вот этого практического ума. Да? Потому что человек так или иначе сталкивается с разными трудностями в своей жизни, в своей деятельности, в том числе и с трудностями типа того, а как сделать это, а как сделать то, там, и так далее, и так далее, да? И у него возникают вот эти вот практические потребности. Надо там накопить денег, чтобы купить квартиру. Надо там выяснить вообще, в какую школу там отдавать ребенка. Там пришло время поступать в институт или в вуз, там надо выяснить, куда, чего там и так далее. Да? И для всего этого существует практически вот этот самый здравый смысл и ум. Он порождает целую кучу, ну, скажем так, достойных, с точки зрения очень многих людей, затруднений и вопросов. Ставит перед нами разные задачи. И решая эти задачи, мы напрягаем свой ум. А философия вот в этом месте нам совершенно никак помочь не может. Если вы спрашиваете у философа, а в какой вуз мне подать документы и пойти учиться, философ, скорее всего, вас спросит, а зачем вообще учиться там, да? Скажем, и дают ли в высших учебных заведениях там, образование и так далее. Вам эти вопросы такого вот размыслительного, рассуждательного порядка совершенно никак не помогут, определиться с тем, а куда поступать. А где взять деньги? Да? Выходить или не выходить замуж? Там, а если выходить, то сколько раз? Там, ну и так далее. Поэтому для людей со здравым смыслом и с умом вот такого рода философские рассуждения и философские разговоры кажутся бессмысленными. А употреблять ум надо для вот этих вот достойных, для решения этих достойных задач. И уже с развитием там определенных общественных отношений целый ряд как бы обученных философов начали пересматривать вот эти установки. Когда рассуждение ради рассуждения, разговор о незнаемом, да, как способ ответа человека на столкновение с незнаемым, стали рассматриваться как глупое занятие. А философия должна была бы быть обращена на пользу дела, утилизирована определенным образом. Ну и опять же, вот я не буду повторяться, в тексте там у меня обозначен такой, бегло, точками обозначен целый ряд людей, которые пытались философию переиначить в этом направлении. Ну вот я там к первым людям такого типа отнес Томаса Рида, шотландского священника, который, живя вот в такой прагматичной протестантской Шотландии, вполне в духе капитализма, попытался направить философию в это русло. Затем, как я уже там писал, этим занимались очень многие люди, включая там утилитаристов, последователей философии прагматизма, которые как бы этим же фактически занимаются и так далее. Ну и, наверное, наиболее яркой фигурой в этом отношении может быть Маркс, который, вот опять же, с упоминавшимся там текстом, записками или тезисами о Фейербахе, ставил задачу для философов, что нужно преобразовывать мир. В этом смысле это тоже как бы ограничение вот этой философии рассуждающей, разговаривающей, а постановка перед ней практической задачи. И тогда философия как таковая начинает рассматриваться как занятие недостойное, а вот ответвление или, скажем так, и на бытие философии в виде, например, методологии истории, скажем там, или методологии социального действия, или методологии там еще чего-нибудь, тогда начинает рассматриваться как достойное занятие, приносящее людям пользу, ну и, соответственно, как бы хорошее занятие. Тогда как философия постоянно пытается вырваться из этих рамок прагматических, и несмотря на все попытки ее туда засунуть, она всякий раз оттуда выскальзывает. Выскальзывает именно потому, что... Что?
Владимир, вы про кого говорите? Философия выскакивает, это кто так? Постоянно выскакивает философия.
Ну, я сейчас еще дойду. Попытаюсь дойти, потому что это тоже одна из как бы тем сегодняшних, да, про того, кто это. Да? Сейчас я говорю пока вот в таком обобщенном виде про философию как таковую. Или про наличную у людей, да, необходимость. Я не говорю потребность. Потребности, наверное, такой нет. Необходимость, сталкиваясь с тем, что неизвестно, с незнаемым, да, но сталкиваясь с некой необходимостью, начинать об этом говорить с другими людьми. Ну, опять же, опаздывать не надо. Я поэтому говорил, что философия – это нечто разговаривающее и рассуждающее. И у людей время от времени такая необходимость возникает. И вот философы это те, которые как бы отвечают на эту необходимость.
Да? Можно еще один вопрос?
Сейчас, потом.
Скажите, пожалуйста, незнаемое это для конкретного человека или для общества?
Нет, ну я уже это сказал вроде. Дело не в конкретном человеке и даже не в обществе, да? А скорее в сфере знаний. Да? В ноосфере, если хотите, там, не знаю, в человечестве, если хотите. Да.
Владимир, вот вы говорили про мышление, о незнаемом и так далее. Возможно, вы уже про это говорили, но я вас не уточню. А как там насчет интенциональности мышления, вообще философского суждения? Если философия — это размышление, как бы, о незнаемом, да? Я, например, слабо себе представляю место мышления на схеме мыслителя. То есть, как бы, есть там связь с нижним уровнем или нет? Если, как это объяснить? Каков тип интенциональности в таком случае мышления?
Про интенциональность я вообще ничего не знаю пока. Да? Потому что, как известно, к лекциям лектор готовится на день, ну или на неделю раньше, чем те, кто ее слушает. Они потом к экзаменам готовятся. Вот. Я еще не дошел до интенциональности, поэтому я про это говорить не буду. Есть такое знание какое-то, да? У Гуссерля или там еще у кого-нибудь про интенциональность мышления, там еще чего-нибудь такое. Но меня сейчас это не колышет. Меня сейчас колышет, волнуют более простые какие-то вещи, да, необходимые для понимания.
Пока про мышление не говорили ничего.
И про мышление пока мышление, я тоже
да,
ничего не говорил.
Ты шла о философствовании.
Да.
Я ничего не сказал по поводу того.
Но.
Если разбираться про знание и незнание, сейчас ты узнаешь. Я лично для себя выстраиваю такую очень хорошую модель. То есть у меня есть мышление по поводу знания, да, и мышление по поводу незнания. Связываются они между собой деятельностью. То есть есть действие с чем-то, про что у меня есть знание, есть действие с чем-то, про что у меня нет знания, и вот тогда возникает как бы мышление. В этом случае мышление, это опять же получается функциональная настройка на деятельность.
Красиво.
Или нет?
Наверное. Наверное, все так и есть.
Ну тогда в каком-то смысле начали, когда Маркс
это сделать. А в чем вопрос?
А про это я еще скажу. Ты читал вообще текст, который не нашел? Да, но там сказано про Маркса в том числе. Почему я его начал сливать? Чуть позже. Да? Но про деятельность я точно так же еще в словаре не посмотрел, что это такое. Поэтому ничего тебе не могу сказать. А?
Так ты сами писал.
Где?
Про деятельность.
А, я уже забыл. Это я уже забыл. А вы почитайте обязательно. Так, на чем я остановился, вообще говоря? Я остановился на том, что философия постоянно вырывается из вот этих вот практических рамок и постоянно выпадает в зону безумия.
Нет, вот это опять непонятно. Какая философия?
Та философия, которой Маткевич занимается.
Та философия, про которую я сейчас говорю.
Что это?
Как будто определена к 10-й лекции.
У философии, я начинаю сначала, у философии странное отношение со знанием.
Это вот кто говорит?
Это говорю я пока.
Кто?
Да? Который не знает ничего про философию.
Но знает, что у него странное отношение.
Ну, конечно. Ни про знание, ни про философию я, в общем, ничего не знаю. Если б я это знал, я бы это говорил совершенно не философски. Я бы об этом не рассуждал.
Ну, вы-то знаете.
Я бы тебя учил этому.
Не,
вот ты иди в свою фирму сейчас и учи людей управлять знаниями. Подожди, вот меня знание мое очень мало волнует. Ядька сказала, вы же сами написали про деятельность. Я говорю, я? Иди читай то, что там написано, как бы, да? Нахрена мне рассуждать и говорить о том, что я уже написал.
Нет, Давид, я спрашивал вашего мнения по поводу философии. Там философия она такая, философия она такая.
Философия сейчас существует в моем рассуждении.
Относительно к тому рассуждению, да?
Нет, относительно. Она в нем существует.
Но она как-то сопротивляется вашему.
Философия? Нет, рассуждение сопротивляется философии. Оно пытается ее вытолкнуть. Да? То есть я сам нахожусь постоянно в соблазне, в искушении знания. Да? Ну, например, я выхожу сюда, у меня есть написанный текст. Я же пришел лекцию читать, почему бы мне близко к тексту своими словами не пересказать вам то, что здесь написано? А я говорю себе, запрещаю себе это делать, философия существует в говорении и рассуждении.
Вот мне говоришь, когда у Сократа спрашивали, кто вообще, что ты вдруг начинаешь выпендриваться? Он говорил, у меня сидит на плече демиург.
И шепчет, не демиург, а демон.
Какая разница?
Нет, демиург — это совсем другая штука. Поэтому, если уж ты переходишь в область знания, то давай как бы это самое... называть демиурга демиургом, а демона демоном.
Мы точно знаем, кто там сидел, вот, у него.
Еще правильно, даймония.
Да. Ну, я не про это. Поскольку мы там кто-то шептал, то ему можно было верить.
Вот обрати внимание,
кто шепчет вам?
Если ты помнишь про даймония Сократа, да, то это падла никогда не говорила ему, что делать. Она в лучшем случае предостерегала Сократа от того, чтобы что-то не делать. Вот я в этом смысле тоже имею даймония. Я давно поймал этого даймония лет 20 назад. Который...
Научите,
да,
научите.
Но дальше как бы... Ну, научите, ни хрена себе научите. Дальше как бы, у меня с ним опять натянутые отношения. Я у него спрашиваю, что делать. Он молчит, зараза. И только когда я соберусь что-нибудь делать, он говорит, не надо.
Нет, ну, просто, понимаете, вот...
И я потом всем рассказываю, не надо. Они мне говорят, а что мне делать? Я говорю, не знаю. И у меня это, понимаешь, трагедия всей жизни.
Как бы, понимаете, ну просто тут такой как бы, жуткий субстанционализм и натурализм.
Слушай, садись, иди отсюда. Иди отсюда. Андрей, в следующий четверг ты мне все расскажешь.
Ну подождите, ну я у вас хочу узнать. Я не говорю, что... Я хочу узнать, откуда у вас берется...
Это вредно. Вот узнавать у меня чего-то вредно.
Тем более, так давайте.
Я ведь могу в самом деле поддаться соблазну и рассказать, как оно есть на самом деле.
Вот, ну вот я интересуюсь. Вот когда вы говорите про то, что философия что-то там делает, что-то
не получится, я пробовал спрашивать.
И
ничего не получается.
У меня все получится, у вас просто не хватает
настойчивости.
Так все-таки, вот понимаете, либо.
Коллеги, прошу рассматривать это как это самое неожиданную паузу, да. Послушаем и дальше продолжим. Ну и так.
Нет, ну как бы это же вопрос, он предполагает ответ.
Точно я предполагаю.
Сама риторическая форма вот такая, да.
Я не знаю.
Тот. Так говорил Хайдеггер, там и многие другие. Там, да, за философию кто-то говорит.
Ну.
Утробное говорение такое.
Ну, и что?
Ну, как бы я призываю, либо это, ну, как бы убрать, либо тогда объяснять основание.
Интересно, почему Хайдеггеру можно, а мне нет?
Так Хайдеггер был дурак, фашист, а вы?
Слушай, а я чем хуже Хайдеггера?
Вы методолог, вы как бы гораздо круче.
Гораздо круче?
Ну, нет, ну, по крайней мере...
У меня лекции называются «Введение в философию». Садись два. Я сейчас ввожу людей в философию. Явочным порядком.
Безосновательность высказываний как бы от методолога вы не потерпите. Все-таки откуда берет вот эти риторические формы?
Слушайте, когда вы говорите «мы» в этом таком
городе. А здесь философов. Профессионально.
Методология в 21 веке столкнулась с рядом трудностей. И эти трудности можно описать простейшим образом так, что никто из методологов, выучивших программу ГП, не знает, чего делать сегодня и завтра. Они знают про 30-300 лет вперед. Все знают, но никто не умеет, не знает, что делать сейчас. Как отвечают на это люди, которые, ну вот, которых я уважаю, они начинают об этом рассуждать. Они приходят в какой-нибудь коллектив, где как бы с ними готовы про это говорить, и начинают про это рассуждать. И вот это вот рассуждение в тот момент, когда надо что-то делать, а ты не знаешь, что делать, я и называю на сегодняшний момент философией, философствованием. Ну что, продолжим дальше, да? Я тогда сейчас действительно проскакиваю целый ряд вещей, тем более, что они как-то обозначены, даже были вот в этом кусочке спора с Мирошниченко. Вернусь к последовательности, которую я намечал себе сегодня на этот первый доклад, на эту первую лекцию. А в этой последовательности там зафиксирован дополнительный вопрос. Он у меня звучит как право судить об ошибках, но этот кусочек начинается словами «Вернемся к правомочности рассуждать о философии». Вот Мирошниченко считает Хайдеггера, как он его назвал?
Фашистом,
дураком, фашистом там и так далее, да? Вообще нет ни одного философа, которого кто-нибудь, типа Мирошниченко, не называл бы всякими плохими словами. И если не обращать внимания на всякие там вот коммунальные мотивы этого, да, ну типа Хайдеггер фашист. С какой стати он фашист? Еще чего-нибудь там такое. Он объяснял почему он так попал?
Густерли, между прочим,
да. Ага. Он спасал Фрайбургский университет. Таким образом, как умел, так и спасал.
Почитайте другие книжечки.
Слушай, Мирошниченко, ты был этим самым комсомольцем?
Я больше не буду.
Ага. Так о чем это я? А, да.
Право наше.
О праве. Дело в том, что действительно, знаете, нет ни одного человека, который мог бы сказать, вот так вот, безусловно, да, что он знает философию и с полным правом может говорить, что то, что он говорит о философии, это и есть философия. Несколько таких людей в истории философии встречаются. Ну, вот, в частности, вышеупомянутый Хайдеггер был таковым. При этом за некоторыми из этих людей даже там человечество и прогрессивное, и не очень готово признать такое право. Ну, например, такое право признается за Гегелем, такое право признается там за Кантом. Я уж не говорю про то, что философ, как имя нарицательное, ставшее именем собственным, было закреплено за вполне определенным человеком, за Аристотелем. И на протяжении там более 1000 лет, когда произносилось имя собственное философ, все знали, о ком идет речь. Речь шла об Аристотеле. Поэтому в самой философии, за некоторыми говорящими о философии и от имени философии закреплено такое право. Но еще больше людей в истории принимали на себя вот такое окаянство, такую наглость говорить о философии и за философию. Я думаю, что сегодня, если пойти в Минске, поискать, как это называется, единая ЕКДС, как там, классификатор профессий, да, система, то вы обнаружите, что в классификаторе профессий города Минска очень много философов. Они даже трудоустроены соответствующим образом и работают на ставках философов. Спрашивается, могут ли они говорить от имени философии и рассказывать философию. Вообще говоря, вот, скажем, моя точка зрения на этот счет, она очень проста. Философам нельзя работать. Философа нельзя назначить. И так далее. Но вообще кто-то должен преподавать философию? Должен. Вот как знание, кто-то должен преподавать философию. Философия так или иначе уже часть культуры, поэтому кто-то должен рассказывать о ней студентам. Но это не означает, что если человек преподает философию, то он философ в том же самом смысле, как, например, человек, который преподает математику, он математик. Или тут скорее подходит такая штука, что если человек преподает литературу, то не факт, что он литератор или писатель. Вот в философии скорее такая ситуация. И тогда, ну интересно, одно дело, когда назначат человека преподавателем на кафедру философии, и он приходит и начинает, например, там, будущим специалистом по внешнеэкономической деятельности преподавать философию. Вам же будут преподавать философию. Так положено. Да? Но, понимаете, я объявляю лекции введения в философию, и сюда приходят люди добровольно. Никто никого сюда не гнал. Правильно? Даже если кто-то кого-то сюда пригласит, там по дружбе или еще по каким-то соображениям, но гнать никто не гнал. И тогда вопрос о правомочности моего говорения о философии встает достаточно остро. Почему я могу говорить о философии? Я мог бы об этом там долго рассуждать, но вот и в этом тексте, и вообще я склонен обозначить то, что я про это понимаю.
А понимаю я про это, вот как бы, как исторически там сложилось в моей биографии, что когда я подумал, порассуждал над этим 11-м тезисом, точнее, про все тезисы Маркса о Фейербахе, и понял вот эту вещь, что неважно,
правильная или неправильная постановка вопроса у Маркса о переделке мира, преобразовании мира. Но вот эта часть фразы, что все прежние философы только объясняли мир, а задача стоит в том-то и том-то. Значит, вот эта предшествующая часть, чем занимались все предшествующие философы, есть ошибка. И вот я обращаю внимание ваше на вот эту вот часть, да? Только тот, кто в какой-то момент может сказать то же самое, что сказал Маркс в этом тезисе о Фейербахе, он попадает в ту точку, где он может начать философский разговор и философское рассуждение. Если я по какой-то причине или по какому-то стечению обстоятельств или там по какой-то приобретенной наглости вдруг выхожу на этот момент, на эту точку, говорю, те, кто раньше философствовали, рассуждали, ошибались. А я вам сейчас скажу, вот только это дает человеку право и является основанием начала философского говорения, философского рассуждения. Вот эта вот мысль очень простая для произнесения. Ну и мне кажется, очень трудное для понимания, задает для меня вот эту легитимацию говорения философии. Или, как писал Платон про Сократа, когда ему необходимо было рассказать, что его учитель имел право развращать афинскую молодежь, написал «Апология Сократа», да? Вот это вот обоснование права, легитимация, как вот в этом юридическом смысле или в самом философском смысле, это апология. Вот то, что я могу сказать в свое оправдание, почему я могу объявить курс лекций или цикл докладов «Введение в философию», это только потому, что я в какой-то момент времени, пусть и не очень как бы там большой кусок затрону, скажем, такого всемирного значения содержания, но могу сказать, что все предшествующие философы ошибались, только тогда я могу попасть в сферу философского разговора и философского рассуждения. Все, кто рассказывает знания, или не знания, а взгляды там, других философов, или все, кто находится в сфере уже обсужденного, уже проговоренного, на это право не имеют. Поэтому философ – это достаточно такая уникальная фигура, вот в моем представлении о философии, и возникает она, или появляется она, вот в кратковременной такой ситуации, когда провозглашается нечто, некая гипотеза, некая истина, некая идея, из которой вытекает, что все предшествующие заявления, идеи, рассуждения про это были ошибочны. Соответственно, я думаю, что у каждого из известных историй философов таких ситуаций в жизни было очень мало. А может быть, вообще на любого философа достаточно одной такой ситуации. Но это как, знаете, как судья в Америке, или там президент в Америке, или чемпион в Олимпийских играх. Однажды сделанное, да, оно является как бы, ну или там закрепляется на всю жизнь. В Америке, скажем там, судьей называют не того, кто сидит на должности судьи, а того, кто хотя бы однажды был в этой должности, и дальше за ним это сохраняется. Точно так же за президент. Президент. к всем отставным президентам в Америке обращаются словами президент. Точно так же, как чемпион Олимпийских игр. Он чемпион. Другое дело рекордсмен. Ты поставил рекорд, пришел кто-то другой, прыгнул дальше, плюнул выше, и рекорд побит. Рекордсменом можно быть только пока рекорд не побит. Да? А вот чемпион Олимпийских игр, он, там, за ним может быть закреплено там, название Олимпиады, или там, год этой Олимпиады, но он чемпион. Так повелось еще с Олимпиад Древней Греции.
Соответственно,
философов, исходя из такой точки, ну, исходя из такого подхода, очень и очень мало. Потому что, я уж не знаю, что там запрещал ли Хайдеггер Гуссерлю, как еврею, преподавать во Фрайбургском университете во времена фашизма. Но, по крайней мере, вот это вот обстоятельство, что философом можно стать только получив кратковременно такую возможность, все мои предшественники ошибались, то это относится в том числе и к тому, кто тебя учил философии. И вот в этом смысле парадигма существования философии задается тремя поколениями первых греческих философов. Сократ провозгласил себя не мудрецом, но любителем мудрости. Затем один из его учеников, или тех людей, которые его наслушался и был развращен, Платон, стал признанным в мире философом, и поскольку Сократ сам ничего не писал, то он понаписал всего, и в этом смысле уже от его лица заявлялось, что все предшествующие физики, софисты там и прочие ошибались. Потом появился уже человек, который считал себя учеником Платона и заявил, что Платон, конечно же, ошибался. А раз ошибался Платон, то и все вместе с Платоном тоже ошибались. И появился человек, за которым закрепилось вот это вот философ, слово философ как имя собственное. Но здесь мы попадаем в одну сферу, которую как бы следовало бы тоже обсудить, и она достойна рассуждения. Это сфера взаимоотношений учителя и ученика вот в такого рода вещах, балансирующих на грани знаемого и незнаемого, и балансирующего на грани необходимости начинать разговаривать, не зная, и рассуждать о том, чего не знаем. И вот это вот отношение между учителем и учеником, оно достаточно проблематично, потому что существуют философские школы. Когда там в какой-то там, или не только философские, но любые другие школы, когда задается определенный подход, задается какой-то тип знания, да, и дальше он начинает развиваться, транслироваться там, и так далее, и так далее. Так вот, как бы мое-то утверждение, если вот строго подходить к тем тезисам, которые я заявляю, состоит в том, что ни один последователь философа философом не может быть, по определению. Философом он не является. То есть, когда Маркс провозгласил относительность знания, да, и вот как бы и с этими тезисами, о которых я уже говорил, и говорил о том, что каждое знание определенным образом фундировано временем, эпохой там, и так далее, а последующие марксисты никак не проблематизировали и не опровергали знания, порожденные Марксом, то во всем марксизме не могло быть больше ни одного философа. Они просто не выходили на границу, достигнутую самим Марксом. А это значит, что философия, как область, или как вот, не знаю, какой-то специфический род занятий, специфическая область, она в принципе не транслируема. Философом можно стать, наверное. Но никто не может научить другого философа. Можно научить другого тому знанию, тем стереотипам, способам размышления, там еще чему-нибудь, что, чем я как бы владею. Ну и в зависимости от способности там или неспособности ученика, как бы это достигается там в лучшей степени, в меньшей степени и так далее, но тем не менее, как бы это может быть достигнуто, но это не является как бы порождающим нового философа. И поэтому каждый попадает в какую-то вот эту вот ситуацию, связанную с трансляцией воспроизводства. И если я на сегодняшний день с полным правом могу заявить, что все предшествующие философы, а также ученые, психологи, педагоги, кто там еще, логики, физики и лирики, вместе взятые, ошибались в своих представлениях о мышлении, представляя мышление как привязанное к какому-то сознательному отправлению, связывая мышление либо с психическим отправлением, либо с комбинаторикой, комплексированием или ассоциированием знаков и так далее, а не как некую надчеловеческую организованность, которая не может существовать без человека, но тем не менее не привязана к человеку, то я могу заявить об этом, фактически повторяя слова учителя. Поэтому я здесь вот и приводил несколько тезисов относительно Георгия Петровича Щедровицкого. Вспоминая Суи Шарикова, читавшего Каутского и не соглашавшегося ни с ним, ни с тем, ни с другим. Потому что, если выходить в вот эту вот позицию, когда я с некоторой долей правомерности могу говорить о том, что я сейчас занимаюсь философским разговором и философским рассуждением, то я должен сказать, что и мой учитель ошибался. Иначе, если я скажу, все предшествующие философы, за исключением Георгия Петровича Щедровицкого, ошибались, то я сам не попадаю в эту сферу, не попадаю в эту зону. Когда-то я в своем тексте про педагогику идеала говорил о том, что, ну, как бы специально обсуждал и подчеркивал эту вот еретическую составляющую любого учения такого типа, обучение школы. Потом уже, гораздо позже, я познакомился с аналогичными рассуждениями Альтшулера в области приза про это же, да. Ну и здесь я опять как бы попадаю в эту самую ситуацию. И в этом смысле мне очень трудно как раз сформулировать именно вот этот момент. Я как это же называется, с жопой чую, что ошибался. Но в чем именно, мне достаточно трудно сказать. Но, по крайней мере, мне нужно хотя бы выгородить зону вместе с учителем Георгием Петровичем Щедровицким по этому поводу, да, и зафиксировать несколько моментов, в чем ошибались все предшествующие философы. Итак, Георгий Петрович первым стал рассматривать мышление как деятельность. До него мышление рассматривали либо как психический процесс, или там индивидуальное отправление и функцию сознания, либо как комбинирование ассоциации идей. Что означает мышление как деятельность? Мы еще будем в одной из последующих лекций, далеко не скоро, я попробую об этом говорить. Точно так же, как и о том, что Георгий Петрович первым стал говорить о технологии мышления. Или как о том, что требует разделения труда, и тем самым точно оторвал мышление от отправления индивидуального сознания. Георгий Петрович стал первым, ввел первым представление о коллективной мыследеятельности. Но опять же, я там подчеркиваю, что даже если ГП не был первым во всем этом, как тот, кто сказал первым это, Бобчинский и Добчинский, по крайней мере, как бы вертясь в кружке его бывших учеников и последователей, я наслушался массы всяких историй про то, что это не Георгий Первый. Георгий Петрович первым сказал то-то и то-то. Это сказал, например, я, или там сказал Генисарецкий, или там сказал Розин, там, или еще кто-нибудь. А? Но дело вовсе не в этом, потому что
может быть как методолог, изобретатель. Георгий Петрович и не был непосредственно как креативным автором тех или иных идей. Но никто, кроме Георгия Петровича, лучше не понимал место и значение вот этих вещей, а именно мышление как деятельности, мышление как технологии и мышление как не индивидуальная, а коллективная деятельность, мысли деятельности. Георгий Петрович еще много вещей понял первым. Но вот опять же, в той статье, которую Яська уже упоминала, из философского словаря про мышление, мне приходилось говорить о системном подходе и о том, как системный подход, входя в современное мышление, в современную культуру, видоизменил отношение между разными типами мышления. Например, как системный подход, теория систем, видоизменила и подвинула математику в сфере современной культуры и мышления. Изменила ее роль, значение и место в современном мышлении. Точно так же и логики, ну и вот особенно онтологии. Потому что фактически теория систем сделала ненужными в принципе онтологические построения. И Георгий Петрович первым перестал мыслить индивидуально, а создал машину мышления и сам мыслил посредством ее. При этом, как бы в ней, в этой машине, он занимал, ну, просто какое-то определенное место. Какое место и как, еще эту машину предстоит описывать там и так далее, но тем не менее. Но однако, все мои последующие годы рассуждений и размышлений после смерти Георгия Петровича приводят меня к тому, что некоторых вещей он как бы не до конца понимал или недооценивал. И у меня есть небольшая надежда на то, что в том числе и в курсе этих лекций или в цикле этих докладов я лучше сформулирую и сам пойму, чего меня в этом плане беспокоит. Меня в этом смысле беспокоит онтологизация мышления как деятельности или введение категории мысли деятельности. И в этом смысле онтологические заморочки, затруднения и проблемы, которые в связи с этим возникают. В частности, то, что мы обсуждали в предшествующем сезоне нашего семинара, как игру, ну, как категорию игры, находящуюся за пределами онтологической деятельности. Еще это касается, как бы вот то, что меня напрягает, это все, что связано с индивидуальностью. Дело в том, что, ну, здесь я пока тормозну, и вот у меня в этом тексте, который вы, наверное, читали, там есть следующий раздел, чуть-чуть обозначенный, о несуществовании основного вопроса философии. Дело вот в чем. Я уже говорил, что философию я не знаю. Философия – это такая вещь, которая за 3 тысячелетия, там, без малого, своего существования накопила столько ходов рассуждений, столько всяких ошметков знаний, что вообще очень трудно выкарабкаться за эти пределы и просто не повторяться. Вот насколько я знаю, особенно людей, эрудированных в философии, стоит о чем-то заговорить, они, вот как Мирошниченко, сразу обнаружат, что кто-то уже про это говорил, это написано гораздо лучше, и на самом деле все обстоит иначе. Да? В этом смысле постмодернизм или постмодерн, как бы независимо от того, что бы ни говорили представители этого, скажем, времени, да, сами или про них и так далее, ну, представляет собой некую вот как бы нашу ситуацию. Мы находимся в мире, где очень трудно найти что-то, про что еще никто не высказался, и что даже не было бы оспорено и не высказано нечто там противоположное, развивающее, дополняющее и так далее, и так далее. Но, тем не менее, существует вот эта вот иллюзия некой философии. Ну, скажем, в советских вузах учили, что учение Маркса всесильно, ибо оно верно, и поэтому есть такая философия, которая, вот, которую можно научить, и она правильна. А все предшествующее, это было как бы предыстория этой философии, она ее формировала. Точно так же существуют некоторые такие заходы и в каких-то других философиях и так далее. И есть такая иллюзия, что существует некая философия, как какая-то дисциплина наподобие, ну, например, там, физики или биологии. Да? И поэтому, когда вы получаете диплом, например, где обозначено, что у вас такие-то, такие-то оценки по физкультуре, там, по пению, ну и по философии такая оценка. А раз ставятся оценки, значит, вообще есть некая цельность, есть про что как бы говорить, и есть некоторые такие вещи, как, скажем, проблемы физики там, или в какой-то другой науке, да, и какие-то разворачивающиеся последовательно знания, которые можно проследить от момента возникновения и к сегодняшнему дню. Я говорю, это вранье. Такого ничего нет. Вот когда Маркс с Энгельсом и всякими этими самыми Далтонами из Диамата придумали основной вопрос философии, они, в общем, как бы находились в русле других философских систем, где тоже придумывали некий там основной вопрос философии, который решался всеми философами, передавая из рук в руки там ошметки решения, чтобы там дальше последующее поколение решали это дальше и дальше и дальше. Да? Они придумали, марксисты, что основной вопрос философии там связан в онтологическом плане с тем, что первично, яйцо или курица, как известно, а в дофеологическом плане познаваем ли мир. Да? Ну, то есть, вот то, о чем я пытался говорить, немножко затрагивая вопрос с агностицизмом. Вот с этим никак нельзя согласиться. Дело в том, что философия, еще раз возвращаясь к тому, что я уже говорил, это говорение и рассуждение о том, о чем нельзя не говорить и рассуждать, о том, что требует вот как бы время, ситуация, в которой мы оказались. Поэтому, если можно говорить об основном вопросе философии, то он имеет, этот основной вопрос философии, ограничения временные и пространственные. То есть, есть основные вопросы философии, которые задают разные философии. И они существуют только с точностью до времени или эпохи, которая вынуждает отдельных людей рассуждать и разговаривать на эти темы. В этом смысле философский разговор и философские рассуждения непроизвольны. Они связаны с необходимостью, а эта необходимость, в свою очередь, связана с вызовами, если хотите, с необходимостью, задаваемым временем. Поэтому в Беларуси в начале 21 века философствовать можно только по узкому кругу вопросов. И этот узкий круг вопросов, может быть, даже в пределе один вопрос, должен быть сформулирован, обозначен, и он является не основным, а просто философским вопросом. Поэтому можно сколько угодно рассуждать о существовании или несуществовании реальности или нереальности универсалей. Сколько угодно можно рассуждать о том, существует ли внешний мир, познаваем ли он там и так далее, и так далее. И это все не будет философия, это все будет квазифилософствование, имитирующее философские рассуждения того времени или той ситуации, в которой это было актуально. Здесь и сейчас, в Беларуси, в начале 21 века, можно рассуждать философски, не долдонски, не квазифилософски, а именно философски, только об определенном круге вопросов, а в определенном круге тем. И поэтому этот вопрос, основной или там какой-то сегодняшний философский вопрос, я пытался ставить, когда только приехал в Беларусь, и я обнаружил, что, во-первых, все, что я знаю, здесь не работает. Страна такая, что, блин, все мои знания, они, в общем, псу под хвост. Дальше, я это знал, я даже об этом написал. Поэтому я год своего переезда на постоянное место жительства в Минск обозначил Беларусь как философская методологическая проблема. Но там было далеко до формулировок. Хотя некоторые моменты там уже, в общем-то, заложены и были сформулированы. Мы к этому будем возвращаться. Я надеюсь, что когда-нибудь некоторые из вас прочтут этот текст через ну, вот этот фильтр, вот эту призму. Но, я говорю, бессмысленно рассуждать о Беларуси. Беларусь в этом смысле, ну как следуя за Бернаром Клервосским, Клерво, из Клерво, значит Клервосский, да, который, едучи из Парижа в Рим на какую-то там тусовку, связанную с очередным конфликтом между папой и императором, вдруг отоблекся от своих размышлений и увидел, что все его товарищи, сопровождающие его, вдруг активно что-то обсуждают. Все заинтересованы, там что-то судачат, глаза горят, интонации очень заинтересованные. Ну так, оторвался этот размышлений, чего вы обсуждаете? Они говорят, так вот, мы же недавно проехали Женевское озеро, и оно все произвело, да, то есть красота этого озера произвела на нас такое впечатление, что вот мы уже много часов это все обсуждаем. Да, сказал Бернар. Как бы вот эта вот сиюминутная как бы фигня природная, достойна того, чтобы это обсуждать. Так вот, Беларусь как таковая, исходя как бы вот из этих самых философских высот, это типа красот Женевского озера, которые мы проехали и миновали. И перетирать, и толдычить про эти красоты, когда красоты уже остались позади, да и то, что они были или не были, как бы по сравнению с тем, что достойно занимать ум Бернара из Клерво, никакого значения не имеют. Так же и здесь. Да, Беларусь должна быть сформулирована в Беларуси 21 века, или конца 20-го еще, как философская проблема для того, чтобы о ней можно было рассуждать и говорить, потому что в противном случае говорить вообще не о чем. Но с другой стороны, сама по себе Беларусь, как проходящее и вот мимолетное явление всестороннего мира, не может стать темой и предметом философского размышления. Более того, понимаете, я не знаю ни одного философа до меня, который бы говорил про Беларусь как про философскую или психологическую проблему. А значит, я просто-напросто лишаюсь возможности сказать, что все предшествующие философы относительно этого ошибались.
Абдирович.
Ну, он наговорил кучу банальностей, которые до сих пор все повторяют.
Конечно, он ошибался.
А? Нет, я не могу сказать, что он философски об этом рассуждал. Поэтому у меня последний пункт, в котором как бы стоит всего лишь одна строчка. Название «Мышление и индивидуальность». Я буду говорить о Беларуси, конечно же, но, собственно, темой моего философского разговора и философского рассуждения на этот цикл докладов и на этот курс лекций будут вот эти две вещи. Мышление и индивидуальность. И вот относительно сочетания мышления и индивидуальности я мог бы говорить и о некоторых ошибках Георгия Петровича Щедровицкого, которые как бы были им неосознаны, не разработаны, и это приводило к целому ряду, ну, уже, скажем так, ошибочных действий и построений, которые он предпринимал. Что означает в данном случае индивидуальность? Вы знаете, как есть такие вирусы в компьютерах, которые заставляют высвечиваться на экране там одну и ту же картинку, да, там некую заставку выбрасывают, и она как бы воспроизводится. Какую бы кнопку вы ни нажимали, выскакивает это. Что бы вы там ни делали, она выскакивает вот это, как бы и так далее. Да? Дело в том, что мышление, которое вот и до Георгия Петровича рассматривалось постоянно неправильно, это у меня будет специальная несколько лекций даже, наверное, про это, про историю, вообще становление категории мышления в европейском же мышлении. Каким образом оно появлялось, через что проходили люди, формулируя мышление. Затем о искусственном интеллекте нужно будет поговорить. Нужно будет поговорить про машины, мышление, технологии мышления там и так далее. Но в отличие от машин и воспроизводящейся техники, в мышлении или в каких-то таких вещах мы имеем дело с неповторимостью, принципиальной неповторимостью. Это точно так же, когда мы говорим про незнание вот в научном ли заводе, в философском ли заводе там, и так далее, когда мы строго говорим про незнание, то это незнание не у кого-то, одного человека там, или группы людей, а это принципиальное незнание. Да? Точно так же, когда мы говорим про неповторимость, то мышление для своего производства, для вообще своего функционирования требует неповторимости ситуации, принципиальной невоспроизводимости, неповторимости ситуации. Это противоречит многим представлениям про технологии, машины, интеллект, культуру, науку и так далее. И в этом смысле индивидуальность становится одним из очень важных элементов того вопроса, который сегодня с необходимостью требует философского разговора, философского размышления. При этом индивидуальность, а не индивид, не личность. А именно индивидуальность, характеристикой которой в первую очередь является неповторимой. Поэтому мы можем говорить про индивидуальные ситуации, индивидуальные личности, потому что не каждая личность индивидуальна, про индивидуальные ходы, действия и так далее. И вот, собственно, как бы заканчивая уже сегодняшний свой доклад, я еще раз повторяю. Эти темы на протяжении этих 10 уже там 9, если получится, там, как там дальше будет развиваться, посмотрим, докладов или лекций, я буду разворачивать свои представления о том, как это происходило в истории, на базе этих двух категорий. Мышление и индивидуальность. Собственно, теперь я должен сказать ритуальную фразу. Вопросы, критика, замечания, возражения, естественно. То есть, естественно, ты уже не относишься к ритуальной части.
Ну, это уже давно, но я держался.
Молодец.
И выдвинули некоторые рамочки, да, по отношению к тому, что такое философия, да. Ну, например, вот вы говорили, да, ну, там, скажем, отсутствие каких-то там догматических там основных вопросов, ну и так далее, да, индивидуальность, отрицание всей предыдущей традиции и так далее. У меня просто такой вопрос. Что есть философия? Вот такое полагание философии? Либо то, что потом будет укладываться в такое полагание философии? То есть, условно говоря, вот я услышал все, что вы сказали, для себя составил алгоритм того, что есть философия. После этого я делаю ритуальные шаги. Я говорю, так, значит, все, что я сейчас буду говорить, это, значит, противоречит всему тому, что было во всей философии. Не потому, что там реально противоречит, потому что я так сказал. Ну и так далее. То есть я там дальше прописываю все, что вы сказали в качестве алгоритма, и следую этому пути. Означает ли это, что в дальнейшем я получу философию? То есть, ну, вопрос простой. Что есть здесь в происходящих вот, действиях ваших? Философия. Само полагание философии как некого объекта с рамками. Либо то, что в дальнейшем будет укладываться в это полагание.
Вот понимаешь, какая штука? Я уже сколько? 5 лет, да? 5 лет не езжу в Москву. Не, был там один раз, по-моему, в этом году. Но это совершенно не те поездки в Москву, которые были раньше. Когда я ездил, скорее в ошметке ММК, да? Но вот последние мои поездки 2003 года были связаны с, в том числе с серией обсуждений, докладов, приуроченных к очередному методологическому там какому-то сборищу, чтением ГП, что ли, и так далее, имени ГП, в которых обсуждалось, а что же такое характеризует методологию, чего не было бы в других течениях, направлениях, подходах современной мысли. И там перебирались самые разные варианты, и выяснилось, что практически нет ни одного наименование там какой-то вещи, которая есть в методологии, которой не было бы в других вот этих самых течениях, направлениях мышления, мысли современных. Тогда спрашивается, а стоит ли чего-то методология? Я, например, убежден, что все равно стоит, даже если ничего из того, что в ней есть, по отдельности не встречается в каких-то других вещах. Дальше. У нас тут был спор, и в этом семинаре, в том числе, не помню уже в котором году, или на какой-то теме, там, и так далее, да? Вообще, вот Поппер заслуживает какого-то серьезного к себе отношения или не заслуживает? Является он методологом ли, философом, там, и так далее, и так далее. Потому что, если взять любую, там, книжку или статью Поппера, она, конечно, в общем, может быть хороша, но сказать, что она там вот выводит Поппера куда-то там на передний план, такого сказать нельзя. И тот же Хайдеггер. Чего не возьми Хайдеггера, как бы, да, все его рассужданцы, они, блин, вот со временем начинают просто отдавать полной тягомотиной и это самое, графоманством. Да? Что вообще делает человека философом? И вот я уже говорил, да, что первый момент и первый пункт – это вот это вот произнесение от первого лица первой части 11-го тезиса о Фейербахе. Когда я могу произнести, что все предшествующие философы ошибались, да, или занимались не тем, и вот, я произнеся это, я попадаю в зону ответственности и окаянства за то, что будет сказано последующим. Но дальше, опять же, это мы обсуждали в прошлом году на категории игры. Мы говорили, что в игре нет операций, действий, да, и даже, может быть, поступков. В игре есть попытки. И вот все последующее после вот этой ритуальной фразы есть попытка. Я не могу сказать, что попытка мне обязательно удастся, с одной стороны. С другой стороны, я говорю, а вся моя жизнь есть такая попытка. И в этом смысле, то, что формулируется в этих лекциях, оно может быть сформулировано лучше, хуже там, и так далее, но я не далеко отхожу от того, что я уже писал, делал там все последующие годы, и чем я буду заниматься еще столько лет, сколько мне Бог ответит. Но вот это вот, как бы, произнесение вот этой вот штуки, ну, наверное, я делаю это сейчас впервые, как бы, да, вот в своей личной практике. Дальше алгоритма нет. Почему, как бы, я вынужден, опять же, подчеркивать, индивидуальность или неповторимость, как один из главных атрибутов, даже субстанции индивидуальности, да, она не позволяет вообще выйти на алгоритм. Там, где мы выходим на алгоритмы, между прочим, в соответствии с там, Тьюрингом и Постом, да, мы попадаем в зону, окружающую сферу знания, как, знаешь, как атмосфера планету окружает, да? Она остается единым целым со сферой знания. Мы сейчас фактически, вот особенно с достижениями методологии наук в 20 веке, мы сейчас имеем сферу знания, окруженную вот этим предварительным знанием, да? И на сегодняшний день вообще это все привело к полному отуплению ученых как таковых. Им даже не надо гипотезы изобретать. У них есть программа, они действуют в этих самых программах, им даже мыслить не надо. Да? Скажем, еще 50-е, 60-е годы заложили там все необходимые программные элементы там биологии, микроботаники там, и так далее. И еще лет на 50 хватит как бы прорабатывать их просто вообще бездумно. Поэтому у биологов атрофируется мышление таковое. И так далее. Да? Так вот, все, что описывается машиной Поста, это алгоритмы. Там, где алгоритмы, там нет мышления. Соответственно, то, чем я здесь занимаюсь, алгоритмизовано быть, ну, как минимум, не должно. А если сможет, то значит попытка не удалась. Я буду прыгать второй раз. Я ответил?
Я подготовил вопрос. Смотрите, вы просто нагрузили сначала всяких рамочек про философию. Потом говорите, вот у меня такое отношение к ГП, что вроде как бы я должен от него отказаться. По нормам, которые только что положил философию, я должен отказаться. И дальше вы делаете натужную попытку отказаться. И находите там, не просто вот раз так надо, вы находите, да, два параметра, по которым якобы у ГП не было ничего сказано. Это игра и индивидуальность. И говорите, о, что я нашел то, что соответствует этому параметру. Значит, философия состоялась, да, как бы, значит, в дальнейшем есть о чем говорить. Вот сам этот ход, вам не кажется таким, знаете, очень догматичным и, в общем, как это, методичным?
Это ты не расскажешь потом, ладно? Следующий четверг, там, не знаю, напишешь какую-нибудь фигню, там, ЖЖ про это, там, да? Детям своим будешь рассказывать про натужные попытки Мацкевича, там, и так далее. Рассказывай.
Нет,
я не нахожу. Не нахожу. Еще вопросы, реплики, тезисы, замечания, да?
Вот с философским рассуждением, да, мы его там помещаем на границу знания и незнания. И это какое-то продвижение там в сферу незнания. Но это не получение знания. Правильно?
Да. Целью есть... философского разговора и философского рассуждения, в отличие от научного рассуждения, mm-hmm. научной деятельности, получение знания не является.
А что является тогда? Вот что является этим, ну, как бы, этим продвижением? Что, ну, как бы, продукт? Ну, продуктом, наверное, не назовешь, но что это такое тогда?
Ну, вот, забегая вперед, наверное, да, я бы сказал, индивидуализация.
Чего?
Или сам процесс?
Нет, индивидуализация.
Чего?
Времени,
как?
Знания, субъекта и так далее.
Подождите, мы же, ну, как бы, если мы на границу помещаем там знание и незнание, то оно какое-то, ну, должно иметь отношение...
Ну, очень просто. Это вот, как бы, я могу апеллировать к этой самой книжке про основания, да, Айзека Азимова. Там очень интересная ситуация разворачивается. Когда галактика, или там империя, или там одна планета, да, оказывается перед ситуацией, когда никто не знает, чего делать, да? И, собственно, как бы, как строится книжка Айзека Азимова, да? Молчание про десятки лет, или там сотни лет, потом вдруг бумс, начинаются какие-то препирательства, разговоры, там, еще жут, потому что кризис селдоновский, да, никто не знает, что делать. И дальше очень забавная штука. Они все толдычут, обсуждают, разговаривают, да? Но никто не предлагает, что делать. Они воздерживаются от делания. И что является, как бы, результатом этих их разговоров? И вообще всех этих препирательств. Их результатом является изменение эпохи. У них начинается другая эпоха. Что является результатом философствования, философского разговора и философского размышления? Наступает другое время. С другим временем приходят другие вопросы, другие проблемы. А эти вопросы как-то разрешаются, но не в философии уже. Философия производит новое время. Новый тип человеческих отношений, там, сообществ, новый тип человека, в конце концов. Философия индивидуализирует то, что начало тиражироваться перед этим. И уже новые люди, в новое время, в новой ситуации, легко решают те проблемы, которые были неразрешимы в предыдущей ситуации.
А конкретный пример тогда такой индивидуализации?
Философия, а не Айзека Азимова.
Ну, есть несколько примеров такой индивидуализации. Да, я даже могу их там много назвать, рассказывая про историю философии. И, собственно, как бы с первого такого момента, да, я начну следующую лекцию. Следующая лекция будет про историю скептицизма и осевое время. И там, собственно, как бы все цивилизации, известные на сегодняшний день, ну или там то, что считается там у Тойнби там или еще кого-нибудь, начинались фактически с философствования. И вот не знаю, правильно это или неправильно, были эти люди реальными, или это были мифические персонажи и так далее, да, но в основе этих цивилизаций лежат имена философов, некоторые из которых стали обожествляться даже. Ну, типа там Заратустры, Будды, Конфуция, Лао Цзы, да. Ну, а в европейской или там иудейской традиции это пророки или там вот эти философы греческие, о которых я говорил, которые, собственно, заложили основание этой цивилизации. И они, все эти цивилизации, в зависимости от этого типа философствования, индивидуальны. Они не сводимы друг к другу и не выводимы друг из друга. А дальше уже в истории европейской цивилизации, да, или вот этой всей иудохристианской истории, как бы, там было тоже несколько таких этапов. И все они начинались с интенсивного философствования. Да. Но самая красноречивая ситуация в этом смысле, это, конечно, ситуация нового времени, да, в которой, как бы, рядом философов, там, их можно назвать там 3, 4, 5, ну, с десяток, да, которые, собственно, как бы, заложили основание науки. Но наука изменила, соответственно, этот мир там и так далее, да. Но после этого философы и наука соотносились примерно так же, как эти самые ремесленники-обыватели Афин с Сократом. Все ученые считали философию бездарным времяпрепровождением и бессмысленным сотрясением воздуха. Но это было не тогда, когда наука была создана философствованием. Разрешили ли те философы какие-нибудь задачи? Создали ли они какое-нибудь знание? Ни хрена. Результатом их стало новое время. Результатом этого философства.
Можно?
Что? Что?
Декарт задачно разрешал.
Где?
В
математике, согласен. Согласен. А кто Декарт? Декарт занимает почетное место в истории европейского скептицизма. А что он там создал в аналитической геометрии?
А скажите, а можно ли как-то ускорить процесс коллективного мышления? И как коллективное мышление соотносится с индивидуальным вектором? Получается, есть векторы
индивидуального... Индивидуального мышления не бывает. Mm-hmm. А коллективное, конечно же, можно ускорить, если вы как бы построите более совершенную машину. Да? Mm-hmm. Машины никогда не дают выигрыша, как известно, в результате. Они дают выигрыш в количественных каких-то вещах. Быстрее, экономнее, плотнее и так далее. Да? Так же и здесь.
Это как вопрос. То есть получается, что каждое индивидуальное мышление, ведь такое тоже есть, оно отражает, это какой-то отголосок.
Не бывает никакого индивидуального мышления. Не бывает.
А то есть что такое индивидуальность? Это как это?
Неповторимость. Как бы. Субстанции. И главным атрибутом индивидуальности является неповторимость. Поэтому бывают индивидуальные нации, бывают индивидуальные там, научные школы, бывают индивидуальные личности даже, да? Бывают индивидуальные времена, эпохи. Бывают эпохи похожие друг на друга, а бывают индивидуальные, ни на что не похожие, неповторимые. Поэтому я говорю, не путайте индивиды и индивидуальность. Личность и индивидуальность. Индивидуальность фундирована неповторимостью, невоспроизводимостью, да? Уникальностью.
Это как прилагательное. То есть это получается, что каждый отдельный человек своим мышлением, то есть он мало что может сделать, в принципе, потому что его мышление это...
Да нет у человека мышления. Соображалкой бывает у некоторых людей, у некоторых и этого не бывает. Читайте книжку «Вызывающее молчание». Я не мыслю. В этом смысле, как Георгий Петрович ошибался и в этом. Он много чего говорил разного, но он считал себя мыслящим. А мыслила машина, которую он построил. А он в ней деталь, в этой машине. Еще не надо разобраться с тем, что эта деталь делала в этой машине. Каково было ее место, функция, предназначение там и так далее.
А кто
так
создал
и
машину?
А?
Машину кто создал?
Ну, он вообще приложил к этому какие-то, да.
Он написал, наверное. Она и раньше работала, не писал.
Да не, ну что вы, она раньше работала. Не работала она раньше. И не было ее раньше. Он ее создал. Я пытаюсь вообще копировать ее в Минске, а? Что? Не, ну понимаете, какая штука. Вот вы видели кино всякие там, например. Было такое кино про чуть ли не у Тарковского там в этом Андрея Рублёва, когда чувак там пытался летать с башни сигая, да? Там еще вот как бы, да? Интересно, вот эти идиоты, которые цепляли себе крылья, да? Или там, не знаю, еще какую-нибудь фигню делали. была какая-то эта самая такая заставка в одном из телеканалов, типа там Discovery или там что-то еще, да, в которой показывается целый ряд вот этих вот этажерок, которые там разгонялись и мялись, падали там, и так далее. Там, вся история авиации, да, вот она вот такая. Спрашивается, вот эти идиоты, они мыслили? Нет. Ну, это надо отдельно разбирать, что там с ним произошло и так далее, да? Вот, и это надо было бы разбирать, конечно. Потому что, вот, знаете, опять же, с этой индивидуальностью, с этими делами, есть очень интимная, но, опять же, наверное, тоже странная связь философ и времени, или хронотопа даже точнее, да, пространства времени, в котором он оказывается. Но времена не выбирают. Я абсолютно далек от мысли, там, скажем, историцистской, да, что история закономерна, и чтобы если бы не родился Наполеон, да, то ничего бы не изменилось, то, что там как бы история развивалась бы таким же образом, не Наполеон, а кто-то другой возглавил французскую революционную армию, херня это все. Нету такой закономерности, как бы, да? Есть индивидуальности в истории, и история состоит из индивидуальных ситуаций, неповторимых, невоспроизводимых ситуаций. И мы, каждый из нас, оказывается в этих ситуациях. Или не оказывается, понимает или не понимает. Нам есть там место, или мы только навоз истории, как кто-то там говорил, да? По которым катится машина наполеоновской армии, там еще что-нибудь такое, да? Изобрел ли Георгий Петрович ту машину ММК, в составе которой он мыслил? Не знаю. Я вот этого сказать не могу. Но то, что как бы в этом месте сходилась какая-то рефлексия, да, и он пытался понять ее устройство, чтобы ею управлять, да, это точно. И в этом смысле вот как там женщина управляет машиной. Да? Женщины вообще, вот когда стали массово становиться водителями, они, в общем, под капот особо не заглядывают. Что там у нее внутри этой самой машины, понимаете, неважно. Но у каждой женщины, для того, чтобы она могла водить машину, должен быть образ этой машины, да? Какая-то схема, какая-то картина машины есть. Нельзя управлять машиной без картины. Кто-то, попадая в определенные машины, построенные из людей, не соображает, вообще ничего не рефлексирует, как бы, да, и в этом смысле он является, там, не знаю, подпоркой, куском этой самой жевательной резинки, которой приклеены какие-то вещи в этой машине и так далее. А кто-то, в общем, рефлектирует и соображает. И соображалка нужна для того, чтобы вот эти вот вещи схватывать. А мыслить мышление. Но это тема всего курса лекций. И всего цикла докладов, а не сегодняшнего.
Я вот тогда вот как обсуждал, вот, ну, мышление и философия. Надо ли философии мышление?
Нет. Философия – это не мышление. Философия – это говорение и рассуждение. То есть, по крайней мере, я так думаю, да, к философии мышление как-то относится, но оно не является определяющим философию фактором.
То есть, возможно, философия без мышления, мышление без философии?
Ну, как абстрактно, да. Хотя, наверное, в реальности нет, но абстрактно можно было бы и так задавать. Ну, в общем, я в таких абстракциях особого смысла не имею, как бы не вижу, но при всем при том, как бы для меня и для той философии, которую я пытаюсь как бы вот здесь вот, ну, как произвести, да, там, конечно, без мышления никак. Но это специальная философия. Это специальная, отдельная философия. Это философия мышления и индивидуальности. А у Гусарля, например, не было мышления. Обходился. Как-то.
А куда мышление движется?
Что ж оно движется?
Цель какая-то?
Не знаю, нету цели у мышления. Какая цель?
Просто
мышление, но цели бывают как раз у людей.
Но вот состояние просто мышления, то есть цель мышления, его новое состояние, его получается адаптация.
Живой организм мышления, у которого есть цели.
А куда жизнь движется? А куда история движется?
Поделись.
Жизнь есть как это, способ биения белковых тел, да?
Есть свой ответ.
Это хорошо, что есть свой ответ. Но, как бы, когда вы спрашиваете, да, вы же, как бы, свой ответ и имеете в виду. Да?
Ну,
чего вы теперь будете делать с моим ответом, имея свой?
Но получается, что у вас новый ответ, я могу свой ответ делать лучше за счет вашего ответа. Он будет тогда разнообразнее, интереснее.
Вот и делайте.
Должны попадать и в иллюзию знания.
Нет, почему? То есть, если она останется со своим ответом, то да. А если она будет его делать лучше, ну так как бы, класс. Потом я приду к вам учиться, когда вы сделаете лучше. Только вы не забудьте мне сказать.
Ну смотри, в своем ответе на Рашниченко еще, когда он спрашивал, а собственно, как бы, что является философией, там, говорение, рамки, которые такое зашили, содержание, которое ты потом будешь вот охватить в это все дело, да, ты отвечал следующим образом, там, да, то есть легитимировал свое говорение, каким-то образом, там, философское, тем, что ты, философия есть рассуждение, там, и проговаривание, да, легитимируешь ты это рассуждение и проговаривание тем, что я живу и делаю, да, то есть я и сейчас тогда, вот, это твое говорение, оно все равно происходит, там, какое-то делание в этом.
Ну, конечно.
Вот, так я говорю, что тогда это самое, потому что Бадовашке все равно придется писать философию Мацкевича.
Ну, это ее проблема.
Точно.
Да. Ну, а здесь, понимаешь, это вот как дурацкая проблема яйца и курицы, там, да, возведенная Марксом в основной вопрос философии. Так есть другой, такой же претендент, даже более красивый, чем у Маркса, да, это по поводу, там, красоты, сосуда и огня, пылающего в сосуде, да. Вот, что есть философия? То, что я сегодня говорю, или то, что я сегодня делаю. Вот первым делом я, конечно, готов, или скорее отвечаю, конечно, то, что я делаю. Да? То есть философия – это говорение и рассуждение. Вот я перед вами говорю, я рассуждаю, и это философия. Но какой толк и что за смысл этой философии, если убрать и элиминировать то, что я говорю, и то, о чем я рассуждаю? Без этого рассуждения нет. Да? Без содержания нет рассуждения. Без содержания, говорения, ну, может быть, наверное, каким угодно, но точно не философство. Поэтому рамки или то, что в рамках.
То,
что в рамках, с рамками.
Если рассуждать внутри себя, не вводить публичное пространство, то этой философии не будет.
Не будет. Конечно, не будет. В этом смысле, понимаете, вот я готов даже принять, как бы, такую вот эволюционистскую версию, да, что на заре времен, там в это самое сивое время, каждый мог и каждый был в себе философом, да, но философом в этом потенциально, в кавычках, да, но появляется там, например, Конфуций, учитель Конфуций, грубо говоря, он собрал басни, китайские разные, как бы, да? Вот. И как это? По поводу них произвел рассуждение какое-то. О баснях китайских забыли или превратили их в догматическую религию. А рассуждения Конфуция фундировали развитие китайской цивилизации. Спрашивается, были ли рамки или делание этого самого Конфуция философии или то, что он говорил? Из того, что он говорил, мы знаем вот минимум. И всякую фигню про это самое гадание на палочках. Было ли это философией? Скорее всего, нет. Но при этом не признать Конфуция философами, соответственно, соответствующими там этими делами, ну, во всяком случае, у меня оснований нет. Еще? Спасибо. За внимание.
Что делать?
В следующий раз.
Если вы хотите получать рассылку, информирование о том, что какая лекция, где тезисы, то регистрируйтесь на сайте.